Тугие струи бархатистой воды из душа приятно массировали и освежали кожу. Думать ни о чем серьезном не хотелось. Пока все складывалось как нельзя лучше. Случай подвел ей американца, который занимается тем, что она, собственно, исследует. Интересно будет поговорить. Потом надо бы встретиться с русскими египтологами, если, конечно, они не на раскопках. Иван Фомич обещал познакомить. И, конечно, съездить к пирамидам в Гизу и, если удастся, в Саккару. Ведь именно там, около пирамиды Джосера, члены секты «Путь к прошлому» каждый год устраивают коллективные медитации. Почти все ее потенциальные пациенты крутятся вокруг пирамид. Оттуда в большинстве случаев начинаются их блуждания в глубинах собственного подсознания, там же иногда и заканчиваются. Жаль, хороший человек куда-то запропастился, даже не звонит. Уговаривал вместе поехать, а когда дело дошло, в кусты. И никакого тебе интеллектуального секса. «Один Курбан-Байрам», — хмыкнула она, вспомнив о приглашении Стеллы Петровны, и вылезла из душевой кабины. «Курбан-Байрам — это мясо, а мясо — это еда, а еда — это именно то, что мне сейчас нужно. Самое время подкрепиться», — сказал внутри нее кто-то голосом Винни-Пуха из детства. Словно в ответ на появившиеся мысли о еде раздался звонок телефона. «Александра Юрьевна, вас Стелла Петровна уже пригласила на ужин? Приходите, мы уже собрались. Сейчас я за вами пришлю», — сказал Иван Фомич голосом, не предполагающим возражений. Впрочем, возражений у нее и не было. Александра едва успела одеться, как в дверь позвонили. «Мадам доктор», — на пороге стоял уже знакомый охранник. «Саляму алейкум. Просят фас вести», — почти без акцента произнес он. «Не надо меня вести, я сама пойду», — хотела сказать она, но передумала. Все равно араб не поймет тонкости русского языка и менталитета. Когда она спустилась в садик, там уже пахло дымком от углей в мангале. Шашлыком пока не пахло. Его только насаживали на шампуры, оживленно комментируя процесс и предвкушая удовольствие. Длинный стол под навесом был заставлен закусками. Фонари, подвешенные по периметру на цепочках, негромко позвякивали, раскачиваясь от легкого вечернего ветерка. От фонтана веяло прохладой. Осень на востоке — райское время. «О, вот и наша гостья!» — с радостной улыбкой направился к ней Иван Фомич. «Всех, всех прошу внимания. Это Александра Юрьевна, известный ученый-психиатр. Прошу любить и жаловать, так что если у кого какие комплексы психологические или, не дай бог, болезнь какая с головой намечается», — постучал он пальцем по виску, — «все к Александре Юрьевне на прием. Ведь не откажете народу в медицинской помощи, а?» «Не откажу», — улыбнулась она. «Врачебный долг — дело святое». «Ну...» Ивану Фомичу, видно, не терпелось начать застолье. «Раз уж теперь все в сборе, можно за это выпить. За полную, так сказать, укомплектованность». Он наклонил огромную бутыль на подставке и принялся разливать виски в стаканы. «А где ж Геннадий?» — услышал Александра сзади строгий голос супруги начальника. «Что такое, жена здесь?» Стелла Петровна кивнула в сторону молодой женщины, держащей на коленях забавную малышку лет двух. «А его нет. Срочно в посольство по делу вызвали. Сказал, постарается недолго», — ответил Иван Фомич, не в силах оторвать взгляд от миски с нарезанным зеленым салатом, огурчиками и помидорчиками, обильно заправленными растительным маслом. «Прошу, прошу всех к столу». Гости, оживленно переговариваясь, стали рассаживаться. Иван Фомич расположился во главе стола, предложив Александре место справа от себя. Александра оглядела присутствующих. По левую руку от хозяина застолья устроился немолодой араб с печальным лицом, в карих глазах которого Словно давно поселились снисходительные грусть и отрешенность от всего происходящего вокруг. Невысокая плотная женщина хлопотала у мангала. Ей помогал усатый мужчина с манерами и язычным голосом отставного военного, тем самым настоящим командирским, который нельзя не услышать. Стелла Петровна в сопровождении уже знакомой Анфисы заняла место в конце стола, поближе к выходу, вероятно, чтобы первой встретить опоздавшего. Анфиса, послав воздушный укус залетной штучке, углубилась в изучение своей тарелки. За столом расположились еще несколько обитателей узкого круга, имен которых Александра не запомнила. Два места остались свободны. Одно, очевидно, для Геннадия, другое — в резерве еще для кого-то. Роль тамады взял на себя Иван Фомич, поэтому тосты посыпались один за другим. Фантазия тамады была неистощима, как будто он был коренным жителем Кавказа. Пили за все. Возвышенное и приземленное, движимое и недвижимое, конкретное и абстрактное, словно торопились опустошить огромную бутыль. Александра пригубила стакан с виски и встретилась взглядом с сидящим напротив арабом, все это время не проронившим ни слова. Что-то дрогнуло в его лице, промелькнуло и снова спряталось. То ли тень улыбки, то ли усмешки, то ли сочувствия. «Интересно, как его зовут?» — подумала Александра. «Египтянин», словно прочитав мысли, отставил в сторону стакан с безалкогольным пивом и протянул через стол визитную карточку. «Доктор Али», — прочитала она и вопросительно посмотрела на нового знакомого. «Неужели коллега?» «Я кандидат технических наук», — пояснил тот по-русски с едва заметным акцентом. «Диссертацию защищал в России, но у нас в Египте нет деления на кандидатов и докторов наук, поэтому все называются доктор». «Значит, все-таки коллега по ученой степени», — подумала Александра, протягивая свою визитку.
«А вот и шашлычок!» — громогласно объявил отставник и под одобрительные возгласы компании торжественно поставил на стол блюдо с ароматной сочной бараниной. Выпили под шашлычок и на некоторое время затихли, отдавая дань памяти барашка. «И вот до чего довели народ, а?» — вдруг встрепенулся Иван Фомич. «Хорошей баранины в Москве днем с огнем не сыщешь». «Откуда баранина, когда всех баранов в Думу загнали?» — загоготал отставник. «Не, — возразил Иван Фомич, — бараны в правительстве, а в Думе в основном медведи, бывшие, и лица к ним примкнувшие». Он задумался и неожиданно срифмовал. «Что-то умыкнувшие». Гости засмеялись. «А вот и мой зам!» — Иван Фомич поприветствовал нового гостя, полного лицом и телом мужчину с азиатским прищуром лукавых глаз. «А то никого нет, ни Геннадия, ни...» «Геннадия я на корте видел. Играет, скоро придет», — успокоил его пришедший, втискиваясь в пластиковое кресло и сразу наливая себе виски. «То есть как это на корте?» Вдруг всем корпусом развернулась к нему Стелла Петровна. «Он же сказал, дела в посольстве». Скорбное выражение ее лица говорило о тяжелом душевном потрясении. «Врать нельзя! Вот я своим ученикам всегда говорила, что бы ни произошло, лучше правду скажи, только не ври! Не надо врать!» «Кажется, что-то назревает», — поняла Александра, — «пора сматываться». Но Иван Фомич, словно почувствовав, схватил ее за руку. «Не-не, не пущу, еще сладкое». Резко отодвинув стул, с места поднялась побледневшая Анфиса и, не сказав ни слова, покинула праздник. «Похоже, ревнует», — дошло до Александры. Вместо нее появился долгожданный Геннадий. Молодой, красивый, загорелый, с волосами еще влажными после душа. Казалось, каждой мышцей его тела владела сладкая после теннисной истома, каждое неторопливое движение говорило, что игра удалась.
«А, вот и наш занятой товарищ»,
— злорадно заметила Стелла Петровна.
«Садитесь, с голоду мрете, небось. Все трудитесь, не покладая рук и ног».
Теннисист подошел к жене, нежно поцеловал и, подхватив дочурку на руки, расположился рядом. Жена начала хлопотать, наполняя его тарелку едой.
«А вот и десерт», — провозгласила жена отставника, вынося огромное блюдо с восточными сластями и фруктами.
«Ну, под это дело грех еще не выпить. Почему тамада молчит?»
— зам снова наклонил бутыль.
«Потому что...»
— голосом первого российского президента протянул Иван Фомич.
«Пришел его зам под тостом. А я пойду на шезлонг прилягу».
Он нетвердой походкой направился в сторону бассейна.
Зам приосанился.
Александра, взглянув в его хитрющее лицо, поняла, праздник только начинается.
«Извините, я пойду», — она поднялась с места. «Спасибо за гостеприимство, мне еще поработать надо. Но уговоры я не поддаюсь, сделаю только то, что сама хочу», — шепнула на ухо опешившему заму, попытавшемуся схватить ее за руку.
«А за новоселье?» — тот не терял надежды.
«В другой раз».
Она решительно направилась в сторону фойе.
«Понял, значит, завтра». «Александра, если вам что надо будет из крупных покупок в магазине, скажите, у меня же машина...»
Попытался предложить свои услуги хозяйственный Николай Сергеевич, но, наткнувшись на взгляд жены, дернулся, словно наколотый на булавку жучок, и оборвал себя на полуслове.
«А вот еще анекдот. Лежат мужчина и женщина».
Новый тамада приступил к своим обязанностям. Александра вышла в фойе и направилась к лифту.
«Мадам!» — услышала она и обернулась. «Мадам, просили передать», — сказал охранник, протягивая небольшую коробочку в праздничной упаковке с бантиком.
«Вы уверены, что мне?» — недоуменно поинтересовалась Александра, беря коробочку.
«Кто?»
«Мужчина», — заулыбался охранник. — Сказал, сувенир для мадам доктор.
— Какой такой мужчина? — удивленно спросила она.
— Хороший, красивый, добрый, — протяжно перечислил охранник достоинство незнакомца и таинственно улыбнулся.
— Зовут-то его как? — попыталась она выяснить хоть что-нибудь.
— Как его зовут?
— переспросил охранник с умильной улыбкой, которая означала, что он и сам бы хотел это знать. Александра пожала плечами и вошла в лифт, нажала на кнопку и, пока лифт поднимался, развернула упаковку и открыла темно-зеленую бархатную коробочку, внутри которой оказался массивный золотой скарабей. Перед тем, как лечь в постель, она вышла на лоджию. Там оказалось ветрено и неуютно. Постояла всего минутку, вглядываясь в темноту, туда, где на другом берегу Нила дремали пирамиды, безмолвные хранители тайн и свидетели тысячелетней истории, и поспешно вернулась обратно. Забралась под одеяло, но прежде чем погасить свет, снова взяла коробочку и достала золотого жука, который, как живой, нырнул ей в ладошку.
«Кто же мне его передал?» — подумала она. «Подарок в стиле Ануфриенко. Сначала записочка зеленым фломастером, а теперь...»
«Здравствуй!» — неожиданно для себя самой прошептала она, прикоснулась к скарабею губами, зажала в руке и повернулась на бок.
Утро началось с негромкого напоминания Муэдзина о том, что скоро рассвет. Его голос, негромкий и ласковый, был похож на прикосновение руки матери к голове любимого чада, которое хочешь не хочешь, но приходится начинать будить, потому что пора в школу. Александра улыбнулась и снова погрузилась в сон. Но уже через час, как только первые солнечные лучи рассекли небо, над городом полетели протяжные звуки, многократно усиленные громкоговорителями. «Возрадуйтесь, правоверные, наступлению нового дня! Вознесите свои молитвы и хвалу великому Аллаху, который вам его дарит!» Именно так поняла Александра пронзительные призывы. Утро продолжилось настойчивыми телефонными трелями. «Алло!» — выдохнула она в трубку. «Доброе утро, Александра! Как спалось?» Голос радушного хозяина и тамады был вкрадчив и немного напряжен. «Видно, плохо помнит, что вчера было, поэтому осторожничает», — подумала Александра. «Надо будет успокоить». Она села на кровати, подложив подушку под спину. «Совершенно замечательно спалось», — постаралась бодро ответить она. «Хочу вас поблагодарить за прекрасный ужин. Все было очень вкусно». «Еда — это что?» Напряженные нотки начали уходить из голоса Ивана Фомича. «Нам главное — атмосферу создать, дух единой семьи». «Ну, с духом все тоже было в порядке», — продолжила сеанс психотерапии Александра. «Народ расслабился, раскрылся и оттого еще больше сплотился. А вы-то где научились так застолье вести? Я такое обилие тостов только в Абхазии слышала, когда в детстве с отцом в Гагре отдыхала». «Да чего уж там», — засмущался Иван Фомич. «Вот пришлось все же заму полномочия тамады делегировать. Старею, видно», — посетовал он. «Он справился», — твердо заверила Александра. «Очень способный». Эстафетную палочку подхватил и понес, как опытный спортсмен. «В общем, растет смена молодая». «Ну да», — почему-то забеспокоился Иван Фомич. «А я, собственно, что звоню? Проинформировать. Мы вас в план мероприятий поставили. Послезавтра перед русскоговорящими арабами в Александрии выступить надо». Александра насторожилась. Она не любила, когда ее ставили в план, особенно без ее согласия. «Я, Иван Фомич, петь и танцевать не умею», — попыталась она остудить организационный пыл начальника. «Да вы не беспокойтесь, Александра», — пропустил тот намек мимо ушей. «Вам надо выступить по теме исследования. А петь и танцевать у нас отдельные программы, художественная самодеятельность по праздникам. Если хотите, я вас туда тоже запишу», — с готовностью предложил он. Александра поморщилась, но все же решила вести себя тактично. «Иван Фомич, дорогой мой, я вас очень прошу помнить, что я ненадолго приехала по делам собирать материалы для докторской, поэтому, к величайшему моему сожалению, не смогу активно включиться в общественную жизнь вашего коллектива. И, кстати, часто работаю по ночам. По ночам лучше пишется». Решила заодно намекнуть на слишком ранний звонок. «О, так вы сова!» — в голосе Ивана Фомича послышалось разочарование. «А я вот жаворонок. Утром порхаю, а к вечеру... Хотя на этой работе зачастую совой быть приходится. Куда ж деваться, много работы. Особенно с делегациями. То приезжают, то отменяют», — скорбно посетовал он. «Ну так не забудьте насчет выступления, заодно и Александрию посмотрите. Не были еще там, а ведь город, можно сказать, в вашу честь назван. Прекрасный город, между прочим, и библиотека там огромная. На машине вместе поедем, послезавтра с утречка не забудьте», — строго сказал он и повесил трубку. Александра, опешившая от неожиданности и нелепости ситуации, потрясла головой, чтобы прийти в себя, а потом даже рассмеялась. «А что ты хотела?» — спросила сама себя, разглядывая замолкшую трубку. «Известно, кто девушку кормит, тот ее и танцует. А бесплатный сыр точнее, Курбан-Байрам на Востоке бывает только для неимущих.